Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – израильский историк Михаил Бейзер. И мы будем говорить о его книге «Время сеять», написанной в соавторстве с известным специалистом по культуре советского подполья Анком Ароми. Книга только что вышла в издательстве Университета Торонто на английском языке и посвящена она жизни ленинградских отказников – евреев, которым советские власти не разрешали эмигрировать из страны. В 70-х годах прошлого века, когда еврейская эмиграция стала одним из инструментов торговли СССР с Западом, отказников было относительно немного, но с 79-го года, после вторжения в Афганистан и сворачивания политики разрядки, их число резко возросло. Запреты привели к росту национального самосознания. Стали появляться нелегальные, разумеется, объединения, участники которых изучали иврит, еврейскую историю и культуру. Возникли религиозные группы и просто кружки взаимопомощи. Эта активность подробно описывается в книге с привлечением прежде неизвестных документов и свидетельств. Читатель найдет портреты видных деятелей движения отказников в Ленинграде и узнает о том, как советские спецслужбы безуспешно боролись с ними. Мой собеседник Михаил Бейзер сам был отказником, так что для него это не только предмет академического интереса, но и личная история.
Если рассматривать историю еврейской эмиграции 70-х, 80-х годов в целом, мы видим множество противоречий. Кому-то сразу, в общем, без особых проблем давали уехать. Кого-то ненадолго задерживали, но в конце концов отпускали. Кому-то предлагали уехать настойчиво, кого-то заставляли уехать, кому-то даже давали фиктивные приглашения, в том числе неевреям. И кого-то не выпускали, и не выпускали годами, давали отказ. Вы не даете, естественно, в книге однозначного ответа на этот вопрос, и его не может быть, потому что архивы КГБ по-прежнему закрыты. Но наверняка вы об этом размышляли, и интересно, каким выводом вы пришли. Была ли в этих действиях какая-то логика? Зачем советскому режиму понадобились отказники?
Во-первых, это происходило на протяжении длительного периода времени, и политика менялась. Во-вторых, архивы КГБ и все архивы советские не герметически были закрыты, и не всегда, и кое-какие документы были оттуда вывезены, использованы. То есть это немножко иллюзия, понимаете? Если, допустим, московский архив КГБ не открыт, то, допустим, вильнюсский или киевский может быть открыт, и там будет из Москвы какая-нибудь депеша, где вы поймете, что, какая была вообще политика. Это одна из самых больших стереотипов, что вот мы ничего знать не можем, мы только догадываемся, мы кое-что можем знать.
Они же другим. Из Киева, из Вильнюса вывезли тысячи документов в 91-м году.
Вы понимаете, для того, чтобы все уничтожить, надо обладать очень высокой квалификацией, иметь время. Поэтому обычно все равно рукописи не горят. Все равно что-то где-то остается, какие-то следы. Это также касалось вот этих план депортации евреев когда-то. Где-то что-то остается все равно. Поэтому можно, если поискать, можно найти. И можно найти как бы secondary sources, какие-то источники. Кто-то с кем-то разговаривал, что-то слышал. Если серьезно заниматься. Раз. Потом политика серьезно менялась. Кого вгоняли? Вгоняли людей, которые вмешивались в советскую жизнь, хотели что-то изменить в Советском Союзе. Естественно, их выгоняли. Это совсем другая категория. Это не те, кто хотели уехать в Израиль, понимаете? Между сионистским движением и диссидентским было сотрудничество в определенных планах, но это было принципиально разные вещи, потому что те хотели что-то изменить в существующем строе, а сионисты все, что хотели, чтобы их отпустили, и все. Поэтому высылали в основном таких, как Галича там, или кого-то. Это, они очень мешали советской жизни. Теперь отказ был очень сильно большой отказ, вот то, что в 80-е годы. Это связано с изменением отношений с Соединенными Штатами. Была политика разрядки. Политика разрядки рухнула в 70-х годах после принятия поправки Джексона-Веника. Потом бы изменилось это сам. Потом там еще Рейган там пришел позже. И, в общем-то, разрядка стала угасать. И стало невыгодно, зачем выпускать евреев такой товар, когда ничего за это не получаешь. И уже это такое решение было принято, потому что вот после ареста Щеранского, это первая ласточка, а уже агрессия в Афганистане в конце 79-го года забила крышку гроба над разрядкой, уже стало ясно, что совсем не нужно все это. Поэтому появился отказ. Потом, когда вначале выпускали в 70-х годах евреев, то тогда думали, что выпустят зачинщиков, избавятся от смутьянов, а остальных заткнут антиизраильской пропагандой и всякими, может быть, арестами. Но оказалось, что нет, что это движение за выезд только ширится, и поэтому поняли, что это остановить таким образом нельзя, если продолжать выпускать, потому что захват все большие слои населения тоже начинается. Утечка мозгов и вообще это коррозия строя.
Расскажите тогда, пожалуйста, Михаил, свою историю. Когда вы решили эмигрировать? Когда попали в отказ и сколько в нем провели?
Дело в том, что у меня всегда было как бы еврейское самосознание с детства, там, и от бабушки и прочее. Еще даже в институте, в палестинском, когда я учился на физмехе, когда мне было 19 лет, и я краем задел вот это сионистское подполье, которое потом оказалось на процессах, ленинградских процессах 70-го года, и связано вот этот угон самолета, вы знаете. И даже тогда, в 69-м году, я начал учить иврит. Мне это не было чуждо. Значит, а потом эти вещи меня всегда интересовали. Еврейская культура, еще такое. А в 79-м году так случилось, что после развода жена взяла маленького сына и уехала в Израиль. И я решил, что дальше ждать нечего. Я тоже подал документы. В конце 79-го года, в ноябре.
То есть как раз, когда все сворачивали?
Слишком. Да, тогда все бежали в Авет, там были очереди ночами, стояли, держали очередь, записывали, как на ковры, то есть там на руках номера, там, ну, в общем, это был полный сумасшедший дом. И вот все знали, что двери покрываются, надо было успеть, но не успели. И я достался. Выехал я только в мае 87-го года, когда начало немножко некоторое потепление во времена Горбачева, то мы устроили первую демонстрацию. У нас было 7 человек около Смольного. В этой демонстрации была публикация в «Вечернем Ленинграде» с фотографией. Из всех только меня не упомянули. И получилось, что все это хороший признак. И через 3 дня мне дали разрешение. Единственное, я уехал. А принципиально было дело в том, что попав в отказ, появилась большая группа, такая пробка отказников, которым совершенно нечего было делать, потому что любят представлять это движение как вот борьба за выезд. Но борьба за выезд хорошо, когда ты есть какие-то результаты. Ты даже, может быть, ты рискуешь тюрьмой, но можно и уехать. А когда видно, что бы ты ни делал, это не помогает, и это надолго, то тогда надо подумать, а чем себя занять и вообще что делать. Вот то, что мы пишем с Энкомаром, борьба за выезд там только и вообще все всякие репрессии, отношения к государству, это более-менее только одна глава. А остальное – это, так сказать, как образуется еврейская жизнь в результате, как образуется что-то наподобие общины, как потому что люди решают, что им делать, или как бы лечь на дно, как подводная лодка, и ждать, пока все уладится, а можно вступить в борьбу, а можно использовать это время для подготовки для будущей жизни. Все же смотрят на будущее, которое не здесь, не в России, поэтому эта отказническая пробка, она очень жила автономной жизнью, она мало была связана с окружающими.
В этом и парадокс вашей книги, что, с одной стороны, вы рассказываете о несчастных людях, которым обломали судьбу, лишили работы, которых преследуют, а с другой стороны, эти репрессии стали как бы триггером для такого объединения, для роста самосознания, для открытия и культурной, и религиозной жизни. Абсолютно парадоксальная ситуация сложилась.
Миссия, с вами согласен, и это тоже потому, что появилось время. Какая-то часть людей не хотела, они хотели сохранить работу, они хотели продолжать, как будто ни в чем не бывало. жить нормальной жизнью, но для большинства это было не решение проблемы, не опция. И какая-то часть людей, более активных, решила что-то делать вместе. Психологическая помощь заключалась в том, чтобы вместе собираться для каких-то общих дел, учить что-то вместе. В атеистическом государстве появились первые признаки возрождения еврейской религии. Это очень трудно, это не христианская религия. Вы должны уметь читать иврит, и еще кашрут, и много, масса проблем. Ведь в Советском Союзе не было ишив официальных. То есть, ну, там в Москве, там шойхов учили, поэтому ни родного раввина так и не выпустили. А все-таки семинарии были там и сям. Но вот появились, например, религии, появились люди, которые знают иврит, читают иврит, появились связи за границей, налаженная система материальной помощи внутри общины, появились семинары, шпили, празднование или отмечание еврейских праздников. И действительно оказалось, что те, кто там 7-8 лет, кто сколько, были такие еще 15, находились в отказе, они оказались гораздо более подготовлены дальше для жизни в Израиле, чем те, кто как бы получил решение и уехал сразу.
Ну вот вы рассказываете в книге такие даже, можно сказать, на сегодняшний взгляд, комические истории, как гибисты не давали праздновать Хануку, например, когда еврейские активисты бронировали стол в ресторане, они закрывали весь ресторан. Сейчас это кажется очень смешным, но тогда, наверное, и не казалось.
Тогда ничего нельзя было, просто ничего. Любое независимое действие, оно приводило сразу до реакции со стороны власти. Вообще самоорганизация это нетипично для тоталитарного общества. Если вдруг оказываются какие-то ядра самоорганизации, люди сами находят для себя время, встречаются, а еще сам издат, как вы понимаете, тоже был, то, конечно, пытаются это дело все разогнать. С точки зрения властей и КГБ получалось так. Они-то знали, что это надолго. Сколько отказников они тоже знали. И они понимают, что это большая толпа, и вокруг них много масса сочувствующих, что если эти люди начнут собираться, то это будет большая проблема для внутренней политики и надолго, если у них будет самосознание. Поэтому и разгоняли.
Да, вы даже пишете, как на Пискаревском кладбище, когда пытались вспомнить жертв Холокоста, тоже прибегали гибисты и следили за каждым шагом.
Но все-таки они там не арестовывали. На кладбище они решили, как бы, Холокост, они решили не связываться. Конечно, следили и ставили в отдалении. Еще как. Все мешали. И потом сами активисты движения, они понимали, что устраивать голодовки, допустим, или выходить с плакатом там куда-то к властям в то время, это не актуально, ничего не поможет. Вот, как я написал про Мишу Цивина. Дважды ездил на Красную площадь с демонстрацией. Ну и что он добился, что его взяли в армию, и все. И это еще очень дешево отделался. Но никто никуда не уехал, потому что в то время был приказ никого не пускать. И Лифшиц тоже ходил, допустим, на демонстрацию. Его после этого позвали куда-то в закуток и сказали, слушай, ты не ходи, потому что, что бы ты ни делал, все равно ты не уедешь. Пока не будет сверху приказа, что можно пускать, только можешь себе навредить. Поэтому так и боролись. Если бы они знали, что эти люди скоро уедут, и что от них или их арестуют и уберут откуда из города, то никто бы не разгонял. Это Ханука кого-то, она на самом деле волнует. Это же было только поесть вместе тогда. Но на 70-х годах еще это все так, а этих людей было мало, а потом их стало весьма много. И если можно, я еще скажу один аспект, который, мне кажется, нам нужно отметить. Когда что-то происходит, в истории России, ну, и еврейской истории советских евреев, то в частности, то получается более распространенный такой москвоцентристский подход, что как бы все, что существенно там происходило, это Москва, все главные герои там, и, значит, и там основное явление всякие, в том числе и отказническое движение. То, что я пытался делать, это показать, чтобы был второй центр, весьма очень существенный.
Да, это, вот это, вы это... говорите, что в Ленинграде был какой-то особенный дух, особенная атмосфера. А вот в чем своеобразие Ленинграда?
Я я сначала трудность. Трудность была в том, что в Ленинграде почти не было иностранных корреспондентов, поэтому явление там протеста или что-то нельзя было позвать коров, и они вот постоят там. Когда мы, допустим, первый раз вот тогда ходили в марте 87-го года, я специально ездил в Москву в надежде, что я кому-нибудь приглашу из иностранцев приехать. Из иностранных корреспондентов мне ничего не удалось сделать. Мы получили рекламу благодаря «Вечернему Ленинграду». То есть была трудность, поэтому и репрессии легче было осуществлять. Можно было прийти там кому-нибудь домой, устроить обыск, и кто это видел. С другой стороны, в Москве была большая группа, больше, чем у нас. У нас, ну, может быть, 1002, допустим, были затронуты этим. Вот, а там гораздо больше, и в Москве поэтому гораздо больше было внутренней борьбы между различными группировками. И у нас относительно это было, ну, я бы сказал, что это единство больше.
Ну, вы тоже упоминаете конфликты вокруг Ленинградского общества еврейской культуры.
Я упоминаю совершенно намеренно. Я думаю, что я правильно делаю, потому что не стоит уходить от конфликтов, от неудобных тем. Надо, иначе это будет сладенькая история, которая уже много рассказано. Вы понимаете, вот это исследование, то, что мы сделали с Энн, я думаю, такого глубокого исследования я больше не знаю. Именно о еврейской жизни в период отказа в Советском Союзе. Московского такого исследования тоже нет. То есть так, что просмотреть столько там десятки тысяч листов разных документов, публикаций, так есть привлечь работать в нескольких странах на трех языках, это не так просто. Это заняло много лет.
Вы же начали заниматься этим, когда еще были в Советском Союзе, когда были в отказе, да?
Историю-то, в принципе, да, конечно. Я уехал, уже у меня была написана книжка, которая вышла в 89-м году. Но это была про опера, вот, а уже когда после того, как я получил PhD в Иерусалиме и научился тому инструментарию, который должен обладать историк, и понимал, как это все работает, и как писать, тогда вот созрел для более серьезных дел.
Когда мы говорим о героях еврейского движения в СССР, в первую очередь вспоминаешь Натана Щеранцева, которого вы уже упомянули, и который заплатил своей свободой за право покинуть Советский Союз и подвергся жесточайшей преследованием. Были ли равные ему по смелости и по трагизму судьбы герои в Ленинграде?
Во-первых, в России были, потому что, допустим, Иосиф Менделеевич сидел 11 лет, а Щеранский 9. Потом, почему известен Щеранский? Во-первых, потому что он в Москве. Во-вторых, потому что он сидел на двух стульях. С одной стороны, еврейское движение, с другой стороны, диссидентское. То есть он был близок к самым известным...
К Сахарову, конечно.
К самым известным московским диссидентам. И, в-третьих, он отвечал за связи с корреспондентами. Он знал английский. Он постоянно общался с иностранными корреспондентами. Такой человек, с точки зрения Запада, и был им поэтому самым известным человеком. Я не хочу никак уменьшить таланты Натана Щеранского. Он человек очень умный, и знал английский язык, учился в МФТИ, прекрасный шахматист, и все такое, у него все, тысячу талантов, но у него были как бы и условия, чтобы стать самым известным человеком. Поэтому ему и присудили этот шпионаж. Ну, какой там шпионаж, никакого не было, но именно решили наказать в пример, потому что он был очень известным еще до своего ареста. А в Ленинграде таких не было, потому что не было корреспондентов. Так что я бы не сказал, был несколько узников Сиона. Первый из них выдающийся Евгений Лейн, которому дали немного, но не потому, что он ничего не сделал, а потому что протест был очень мощный внутри общины. Думаю, это его спасло. Потом, в середине 80-х годов, значит, это Зеличенок, вот недавно умер, Руальд Зеличенок и Владимир Лившиц, он жив, получили по 3 года по статьям о клевете на основе перлюстрации их личных писем. Представляете, как это замечательно. Были еще всякого рода разные наказания. Но таких крупных, как процесс Щеранского, который там потряс всех, нет, я не могу привести в Ленинграде. Это Ленинград не этим отличался.
В принципе, это история со счастливым концом, потому что, в конце концов, всех отказников выпустили в конце 80-х годов. Но, наверное, были и трагические истории. Кто-то не дожил до перестройки, и, наверное, были драмы вокруг этого настоящие.
Насчет счастливого конца, прежде всего, отмечаю то, что никто не погиб в тюрьмах. настолько было сконцентрировано, сфокусировано внимание на этих узниках Сиона, на Западе и повсюду, постоянно теребили советских представителей, что не решились никого убить, а могли бы. Поэтому то, что все вернулись, пусть там больные, там без зубов, с всякими язвами, но все вернулись хотя бы домой, это да. А трагических историй сколько угодно. Вот когда мы улетали 10 мая 87 года, я улетал, со мной ехала пара Юрий и Нелли Шпейсман. Значит, Юрий 10 лет был в отказе, дочь и внуки его были в Израиле, и он никогда не видел своих внуков. И он страдал лимфосарком, еще какие-то букет болезней, от которых он умирал. Его все равно не выпускали. И вот мы летели с ним. Его, видимо, выпустили тогда, когда они поняли по заключению врачей, что ему осталось совсем недолго. Они не хотели, чтобы умер в отказе, чтобы еще из-за этого их обвинили. Они решили его выпустить. Вот мы летели в самолете, и надо было в Вене сделать пересадку. Тогда не было прямых рейсов. И вышли погулять по Вене все вместе. И вдруг вот он упал в центре Вены в майский день, знаете, в воскресенье. Упал и умер прямо на виду у всех. Это была жуткая, трагическая история. Это вот я первый раз за границей, и, значит, мои друзья, и вот эта бедная, безутешная вдова, и вот он, наконец, получил... Но в землю обетованную он, как Моисей, не вступил. Это было очень все символически, и тяжело было это все видеть прямо на моих глазах.
Михаил, а вы после 87-го года хоть раз приезжали в Ленинград, Петербург?
Не то что раз, я очень много раз ездил туда. Сейчас я не поеду, конечно, но, во-первых, я параллельно университету, я писал диссертацию, потом работал в университете 20 лет, редактор журнала «Jews in Eastern Europe», еще много чего делал, но параллельно я работал на полставки в русском отделении «Джойнта». Они с самого начала хотели меня привезти, и даже послать представителям в России, от чего я отказался, сказал, я уже свой отказ отсидел, еще буду сидеть там, сидеть я не буду, но им нужен был консультант по таким делам. Вот, и я там проработал лет 20, и поэтому я постоянно ездил туда. Я занимался возвратом еврейской общины собственности. То есть это возврат синагог, которые были все время отобраны и на Украине, и в России, и там, и в Беларуси, и в других местах. Я занимался написанием, у меня есть монографии, очерки по истории джойнта в России. Вот в России ненавидят американцев, а американцы, между прочим, спасли кучу людей от голодной смерти в России несколько раз в их ее истории. Поэтому я, конечно, ездил, проводил там семинары, выступал, и публиковался. В Москве есть организация, которая занимается продвижением иудаики на русском языке, Сефер. Они, значит, проводили многократно конференции, на которые я ездил. Я ездил много раз в Петербург, я ездил много раз в Москву, в Одессу, в Киев, в Владивосток, в Красноярск, в Минск, где я только не был. Иногда ездил раз по пять в год в Кавказ. Во всякие командировки. И одновременно на Манхэттен, поскольку там к штаб-квартире джойнта тоже ездил. Я много раз был, и на моих глазах происходили все эти изменения. Об этом я еще пока не пишу, но, может быть, когда-нибудь еще и напишу, если не слишком постарею.
Ну вот, представьте себе, самый главный друг моего детства, ну, они уехали в 70-е годы. Семья была очень настроена на эмиграцию в Америке, и он 40 лет провел в Америке, и вдруг вернулся в Россию и говорит, что чувствует себя абсолютно счастливым после стольких лет жизни на Западе и не хочет никуда из России уезжать. Ну вот, все перевернулось назад. Это абсолютно исключительная ситуация? Или вы встречались когда-нибудь с такой ностальгией?
Мы встречались со всякими случаями. Только что недавно писали про какого-то парня, который приехал в Израиль. А в Израиле он стал пропалестинским активистом, а потом он уехал в Россию, стал выступать там за Украину. В общем, короче, говорит, я думаю так, что те люди, которые такое делают, возвращаются, они недостаточно проработали эту материю, где жить. когда они принимали это самое решение, понимаете, судьбоносное. Где жить, это не ерунда, не мелочь, человек нуждается в родине, в своей культуре и так далее. Если ты переехал в другую страну, то ты должен как бы понимать, что ты больше никакой не русский, а ты должен заниматься интеграцией в окружающее общество. Если ты будешь жить, да продолжать жить всю жизнь российскими интересами, то вы никогда не интегрируетесь и всегда будете чувствовать себя иммигрантом чужим. И этот человек, видимо, также точно поехал, и он жил, он может жить 40 лет или 50. Если он общался только по-русски, если его интересовали новости в России, если он смотрел телевидение их и так далее. А, допустим, я когда приехал в Израиль, у меня была солидная подготовка. Я знал еврейскую историю, знал еврейскую жизнь, у меня были всякие связи, хотел по-еврейски именно истории писать, интенсивно учил иврит, а потом идиш. И я когда приехал, я не покупал ни одной русской газеты, не смотрел никогда телевидение на русском языке, я все смотрел, потому что моя задача была, чтобы мои дети выросли в Израиле, были еврейские граждане. Мои двое детей, которые у меня родились там, они не знают русского языка, я их не учил. И даже не считал нужным, потому что зачем создавать такие комплексы и ломать судьбы людям? Человек должен знать, где его родина. Или я уехал, или я не уехал, если мне там хорошо, зачем я уехал? Я не понимаю это ничего. Я не говорю даже о политических особенностях того, что делается сейчас, допустим, в России. Даже оставим как бы эту сторону. А просто человек, у него есть базисная такая, так сказать, нужда принадлежности к чему-то. Ему нужен дом, ему нужна семья, ему нужна страна, маленькое общество, к которому он принадлежит. Там местная община или там город. Это мое родное место, это мои друзья. Я беспокоюсь, когда там израильские солдаты погибает в Газе, это мои дети. Понимаете? Вот сейчас открылись в Израиле целых несколько случаев арестов. Были люди русскоязычные, которые шпионили на Иран. Понимаете? Зачем они приехали? Было интервью с офицером полиции, который занимался, вел эти дела. Русскоязычный, кстати. И он сказал, что они почти все это маргиналы. Если ты маргинал, то есть никакой связи у тебя с обществом окружающим нет, то тогда тебе ничего не дорого. Это не твоя земля, не твоя страна, не твои символы, не твои песни, ничего. Это почему бы не работать на Иран или не вернуться в Россию или еще чего-нибудь, понимаете? Такие обычно это так делают. Надо посмотреть тот, кто вернулся, как он жил те 40 лет, может быть, год, а может быть, 40 лет. Надо посмотреть, как он жил. Я думаю, что мы это увидим.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был израильский историк Михаил Бейзер. Мы говорили о его книге «Время сеять», написанной вместе с Энн Комароми и вышедшей в издательстве Университета Торонто на английском языке. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.